Джордж Оруэлл. «Скотный двор». Читает Евгений Чубатков. Глава первая. Мистер Джонс, владелец фермы «Райский уголок», несмотря на сильное подпитие, перед сном по-хозяйски запер курятник, оставив при этом открытыми слуховые окна. Вооруженный пляшущим в руке фонариком, он пересек двор на ватных ногах, скинул сапоги на заднем крыльце, заглянул в буфетную, чтобы в последний раз отметиться у бочонка с пивом, и взял курс на спальню, ориентируясь на храп миссис Джонс. Едва успел погаснуть в спальне свет, как во всех хозяйственных постройках разом все зашевелилось, захлопало крыльями. Еще днем распространился слух, что старый майор, упитанный белый кабан-медалист, видел прошлой ночью странный сон и хотел бы рассказать о нем всем животным. Было решено собраться в большом сарае, как только мистер Джонс пойдет спать. Старый майор — это имя закрепилось за ним давно, хотя на выставках он был больше известен как красавчик — пользовался на ферме особым почетом, и ради того, чтобы лишний раз его послушать, не жаль было пожертвовать часом сна. В дальнем конце сарая возвышался дощатый помост. Там, на соломенной подстилке под фонарем, подвешенным за балку, возлежал майор. В своих 12 лет, при том, что его несколько разнесло, он был по-прежнему хорош, воплощение мудрости и кротости, невзирая на торчащие клыки. Один за другим входили животные и устраивались поудобнее, каждая на свой манер. Первыми появились собаки — Бесси, Джесси и Пинчер. За ними свиньи, которые сразу облюбовали мягкую солому перед самым помостом. Куры расселись на подоконниках, голуби вспорхнули на стропила, овцы и коровы улеглись позади свиней и принялись за жвачку. Работяга и Хрумка, две ломовые лошади, войдя в сарай, соразмеряли каждый шаг, чтобы, не дай бог, не раздавить какую-нибудь кроху своими мощными мохнатыми копытами. Хрумка, выносливая кобыла в расцвете лет, ожеребившись четвертый раз, утратила прежнюю стройность форм. Работяга, здоровенный по 2 метра битюк, стоил 2 жеребцов. Белая полоса на морде придавала ей этакое простецкое выражение, да, в общем-то, он звезд с неба и не хватал. Зато снискал всеобщее уважение за твердый характер и исключительную работоспособность. За лошадьми пожаловали Мюррел, белоснежная козочка, и Бенджамин, осел. Среди всех животных на ферме Бенджамин был самый старший и самый злонравный. Говорил он крайне редко, и если уж открывал рот, то непременно следовал циничный выпад, к примеру. «Бог наградил меня хвостом, чтобы я мог отгонять мух, а по мне, так лучше ни мух, ни хвоста». Он единственный никогда не смеялся. На вопрос «почему?» он отвечал, что не видит вокруг себя ничего смешного. Он был по-своему предан работяге, хотя ни почем не признал бы этого вслух. В воскресенье они обычно проводили вместе на выгуле со фруктовым садом, где они могли, бок о бок пощипывая травку, не обмолвиться за весь день ни единым словечком. Не успели лошади как следует улечься, как появился целый выводок утят. Они отбились от мамы и теперь слабо попискивали и тыкались туда-сюда в поисках безопасного местечка. Хрумка оградила для них пятачок своей мощной передней ногой, и утята, угнездившись, мгновенно заснули. Как всегда, под занавес в сарай вошла блондинка Молли, глуповатая хорошенькая кобылка, которую мистер Джонс запрягал в двуколку. Похрустывая сахарком, она грациозно, мелкими шажками прошла вперед и начала у всех на виду поигрывать белой гривой, чтобы каждый мог по достоинству оценить вплетенные в нее красные ленты. В последний момент на пороге показалась кошка. По обыкновению она осмотрелась и решила, что самое теплое местечко между работягой и Хрумкой. Там она и расположилась. И пока майор держал речь, она себе мурлыкала в полном упоении, ничего не видя и не слыша. Итак, все были в сборе, если не считать ручного ворона Моисея, спавшего на своем шестке за сараем. Убедившись, что все удобно устроились и готовы ему внимать, майор прочистил горло и начал так. «Товарищи, как вы слышали, прошлой ночью мне приснился странный сон. Но прежде чем рассказать о нем, позвольте всего несколько слов. Я знаю, дни мои сочтены, и я не имею права уйти, не передав вам, товарищи, свой опыт. Я прожил долгую жизнь, много размышлял, лежа в своем закуте, И, думаю, пришел к пониманию природы вещей, насколько это дано нам, животным. Вот об этом-то и хочу поговорить сегодня. Какова же, товарищи, природа вещей?
А такова, что наш век короток, тяжел и беспросветен.
Едва появившись на свет, мы работаем до седьмого пота, а живем впроголодь, в чем только душа держится. И когда мы становимся ни на что непригодными, нас предают варварской мучительной смерти. Нет в Англии животного, которое, выйдя из младенчества, знало бы, что такое счастье и заслуженный отдых. Нет в Англии животного, которое было бы свободным. Мы живем в рабстве и нищете. Вот голая правда. Но, может быть, это в природе вещей? Может быть, земля наша так скудна, что не способна прокормить всех своих обитателей? Нет, товарищи, тысячу раз нет. Земля Англии плодородна, климат благоприятный, а пищи хватит нашим внукам и правнукам. Взять даже эту ферму. Здесь могли бы жить припеваючи дюжины лошадей, два десятка коров, сотни овец. Невероятно, но факт. Так почему же, спрашивается, мы влачим столь жалкое существование? А потому, что продукт нашего труда присваивается человеком. Вот где, извиняюсь, собака зарыта. Вот он, корень зла, человек. Другого врага у нас нет. Уберите с подмостков истории человека, и вы навсегда покончите с голодом и рабским трудом. Только человек потребляет, ничего не производя. Он не несет яйца, не дает молока, ему не по силам тащить плуг или загнать зайца. И при этом он царь и бог. Он закабалил нас. Мы гнем на него спину, перебиваясь с хлеба на воду, а он живет плодами нашего труда. Мы надрываем мускулы при обработке его земли. Мы производим ценнейший навоз для его полей. И что же? Кожа до кости — это все, что мы имеем. Вот вы, коровы, сколько тысяч литров молока дали вы за прошлый год? И куда оно пошло, минуя голодных сосунков? Все до последней капли вылокали наши эксплуататоры. А вы, куры, сколько вы снесли яиц? И много ли вылупилось из них цыплят? Львиная доля пошла на рынок, чтобы еще больше обогатились Джонс и его люди.
«А где, Хрумка, четверо твоих же ребят, которые могли стать опорой и усладой твоей старости?»
«Их продали с торгов годовалыми, и уже не видать тебе их, как своих ушей. Выносить и в муках родить потомство, полить потом каждую пядь земли, а что взамен, кроме стойла и жалкой подачки?» Но даже эта безрадостная жизнь редко достигает своего естественного конца. О себе я не говорю. Мне крупно повезло. 12 годков худо-бедно прожил. И детишками Бог не обидел. За четвертую сотню перевалило. Но все так или иначе идут под нож. Вот передо мной сидят подсвинки. Их за год откормят, а потом отчаянно визжащих прикончат на колоде одним ударом. Этот ужас грозит всем нам — коровам, свиньям, курам, овцам, всем. Возьмите нашего работягу. Стоит ему подорвать свое лошадиное здоровье, как в тот же день Джонс продаст его на живодерню, где с него снимут шкуру, а мясо отдадут на псарню. Даже последнюю собаку ждет безвременный конец. Когда у нее обвиснет хвост и зубов поубавится, Джонс привяжет ей на шею камень и утопит в ближайшем пруду. Короче, товарищи. Ясно, как Божий день. Не будет нам житья, пока существует тирания человека. Свергнем тирана, и все принадлежит нам. Одно мощное усилие, и вот они, свобода и сытая жизнь. Сам собой напрашивается вопрос, что делать? Я вам скажу. Трудиться день и ночь, не щадя себя во имя освобождения от человеческого гнета. Вот мой вам завет, товарищи. Восстание. Когда произойдет это восстание, через неделю или через 100 лет, я не знаю. Но так же ясно, как вы видите меня на соломенной подстилке, с такой же ясностью я вижу. Рано или поздно справедливость восторжествует. Так посвятите этой цели остаток своей короткой жизни. А главное, передайте мой завет потомкам, и пусть грядущие поколения продолжат нашу борьбу до окончательной победы. И помните, товарищи, ничто не должно поколебать вашей решимости. Пусть никакие красивые слова не собьют вас с пути. Не верьте человеку.
Когда он будет говорить, что у него и у животных общие интересы, и что чем богаче его стол, тем больше вам с него перепадает, все ложь. Человек всегда блюдет свой интерес. Ну а мы, животные, должны сомкнуть наши ряды, должны крепить наше единство. Все люди — враги, все животные — братья.
Его слова заглушил внезапный шум. Пока майор держал свою речь, из щелей сарая вылезли огромные крысы и присоединились к слушателям. Тут их засекли собаки, и не сдобровать бы крысам ни Юрк, ни они обратно в щель. Майор поднял копытца, прося тишины.
«Товарищи!» — сказал он. «Нам надо определиться. Крысы и дикие кролики, кто они, друзья или враги? Ставлю вопрос на голосование. Итак, считает ли собрание, что нам с крысами по пути?»
Подавляющим большинством голосов вопрос был решен положительно. Против оказались четверо — три собаки и кошка, которая, как позже выяснилось, проголосовала за оба предложения. А майор продолжал.
«Мне осталось сказать немногое. Еще раз повторю. Будьте непримиримы в своей ненависти ко всему, что связано с именем человека. Всякое двуногое — враг. Всякое четвероногое или крылатое — друг. Но важно, чтобы в борьбе с человеком мы не уподобились ему. И позже, когда он уже будет низложен, нельзя, чтобы мы погрязли в людских пороках. Ни одно животное не должно жить в доме, спать в постели, носить одежду, не должно употреблять алкоголь и курить табак, заниматься торговлей и вести денежные расчеты. Что бы человек ни делал, все дурно. А самое главное, животные не должны угнетать себе подобных.